Так или иначе, до многих начинает доходить, что затеянное Кремлем преступление, планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, запрещенное статьей 353 УК РФ, не может кончиться ничем иным, кроме капитуляции России. И отсюда возникает страх. Не распадется ли Россия как государство? Не будут ли России руководить китайцы или какие-нибудь американцы? Это и обусловило еще одно интервью на эту тему, которое я в этом видео позволил себе несколько сократить.
С нами на прямой связи, это прямой эфир, друзья, с нами на прямой связи Юрий Игнатьевич Мухин, российский общественный деятель, писатель, оппозиционный политик и публицист. Добрый вечер, Юрий Игнатьевич.
Добрый вечер всем.
Юрий Игнатьевич, вот тема нашего сегодняшнего эфира, что ждет Россию, распад государства.
Я с удовольствием бы воспринял распад этого государства, потому что это не российское государство. Понимаешь, и если удастся эту войну превратить в то, что сможет смести эту власть, которая сидит над этим государством, то это будет большое счастье для России. Понимаешь, почему я так говорю и почему я с этого начинаю? Возьмите первое. Значит, государство – это население, народ, по идее, должны быть граждане, которыми управляют избранные гражданами люди. Так вот, народом, который живет на территории России, не управляют избранные гражданами люди. Если так конкретизировать, непонятно вообще, кто управляет. Это скрытая какая-то тайная банда, которая управляет Россией. Значит, это я вам сказал такие слова, ну тут, как говорится, Мухин опять обозвал и т.д. и т.п. Давайте я немножко подробнее. Значит, согласно здравому смыслу и согласно Конституции, которая тут заложена, высшим органом власти, суверенным, является народ. Но он свою власть высказывает или через референдум, чего у нас вот это вот уроды, которые держат власть, никогда не допускают, чтобы народ высказывал свою волю непосредственно. Вот, или же через органы государственной власти. Их должно быть три, не буду усугублять, но там среди органов есть такое, значит, Государственная Дума избирается и президент. Кто оно такое, этот президент, там напутано дальше, тем не менее его избирают всем народом, и он, по идее, глава исполнительной власти. Так вот, у нас считается, что президентом является Владимир Владимирович Путин, родившийся там в Ленинграде в свое время, там бывший работник КГБ и т.д. и т.п. Он действительно, значит, избирался где-то там в 2000 году, но уже тогда избирался вместе с артистами, которые были его двойниками в его роли. Вот. А где-то с 2004 года, или вот, он вообще исчез. И вместо него какие-то твари выставляют артистов, которые играют его роль. Там на Украине тоже, упаси Господь, что, но видимо, кое-какие люди начинают дергаться, у них бессилие, у них страшные потери, и они что-то хотят найти. Вот у них есть начальник разведки Украины, как генерал-лейтенант Будан. Вот он уже дважды в этом высказывал, что Путина нет, вместо него артисты. Но он высказывает, все молчат. Так вот, Арестович недавно так опять тоже сказал, что там вот выступал другой артист, там с Фейганом. Тот удивился, как ведь все тут отрицают, что там артист, он Путин настоящий. И я понимаю Зеленского, почему он молчит. Ведь ты понимаешь, если Зеленский бы сейчас сказал, не просто я не хочу с Путиным переговаривать, а сказал бы, простите, а с кем мне переговаривать? Это что, с артистом каким-то, с дежурным? Где Путин? СМИ России не смогли бы его замолчать. И время от времени начали бы объяснять ситуацию, что Украина не хочет разговаривать с тем, потому что настоящего Путина нет. И тогда наши олухи, которые тут все это, начали бы смотреть на Путина. И начали бы верить, вот твою мать, так их действительно ж несколько. Вот ты смотри, 22 числа Совет Безопасности приводит один Путин. Тут интересно, что, ну, я их вижу по морде, что это разные артисты. Тут женщина мне понравилась, ты понимаешь, что чисто женский подход. Она говорит, вот совбез вез Путин с холеными ногтями. Вот она вот, как женщина, вот на ногти обратила внимание, понимаешь, это самое. Тут чисто по-женски. Сегодня идем с женой, тут выходит сосед с квартиры, она говорит, это, наверное, сын, потому что у него зеленые глаза. Блин, я только сумку у него заметил, понимаешь? А она уже всего его увидела. Что и глаза зеленые.
Ну, по-женски, да, они очень, да, внимательно смотрят. Да,
с холеными ногтями. А потом выступал к народу другой Путин с короткообрезанными ногтями. А потом подписывал договор с НРЛ, ДНР и ЛНР, тот первый Путин. Понимаешь, вот с этим делом. То есть, люди бы начали смотреть, что мало, эти артисты даже друг на друга не похожи. И уж тем более они никак не похожи на того Путина, который когда-то там где-то в 2000 году стал премьер-министром, а потом какое-то время там был типа президентом. Вот такая ситуация. Значит, что, почему, как тут объясняется? Зеленский, как я его объясняю, он не может, он сейчас как глава Украины, он не может об этом сказать, потому что сразу все его союзники, все эти 55 стран, которые союзники, их руководители предстанут либо идиотами, либо врагами народа. Понимаешь? Потому что вы что, не имеете никаких контрольных, вы что, не видите, что это артисты? Вы почему с ними заключаете договор, разговариваете, сидите там, саммиты какие-то проводите? Понимаешь, вот в чем дело? Он не может. Но наши-то уроды, которые считаются оппозицией, вы-то чего делаете, понимаешь? Я их тут спрашиваю, значит, ну, ребята, ну вы же понимаете, если сейчас вся оппозиция России начнет говорить, что у нас нет убит, я так считаю, нужно говорить, убит настоящий президент Путин, и вместо него неизвестные лица выдвинули артистов, то, ну, я... Повторится эта ситуация, люди начнут смотреть, не просто там объявили по телевизору, выступает Путин, выступает хрен знает кто, все смотрят, да, Путин выступает, Путин, понимаешь, она сама. То есть вот эта ситуация тоже перевернется, им не объясняют. Знаешь, когда уже не могут, вот когда им представляешь, сейчас я дальше об этом скажу, когда им представляешь, что факты, что вот действительно разные, они начинают говорить, а какая разница? Главное же ведь оппозиция говорит. Главное же ведь политика, которую он ведет. Вы что, уроды, говорите? Понимаешь? Ну, представьте, что вас убили, а вашу жену отдали в публичный дом. Вы начинаете говорить, ребята, это же убийство. А вам говорят, а какая разница? Понимаешь? Все равно же клиенты публичного дома выполняют по отношению к жене те же обязанности. Вы что творите, уроды? Это вы избирали президента конкретного человека, который отвечал бы за свои действия. Что отвечают артисты? Они вам скажут, что они поступили в ФСО России, работники ФСБ, им сказали быть двойниками президента, они вот исполняют эти обязанности. Понимаешь? Все, с них взятки гладки, не говоря о том, что там, наверное, когда дойдется до этого разбора, их там ни одного в живых не останется. Вот недавно Валерий Николаевич Парфенов тут обратился в ФСБ. Дело в том, что если вот эта ситуация, неизвестные люди захватили власть в России и выставляют артиста вместо настоящего Путина, то это захват или удержание государственной власти. 278-я статья, и это подследственность ФСБ. То есть ФСБ должно это разоблачить и арестовать нам это все. И он пишет в ФСБ письмо, что так и так, в интернете находится 28 миллионов страниц, в которых объясняется, что Путина нет, вместо Путина артисты. Понимаешь? Я прошу вас возбудить уголовное дело по 278 статье, провести проверку, и даже объясняет, потому что они там дурачками прикидываются, объясняют, что для этого нет необходимости вообще обращаться к президенту. Есть так называемая портретная идентификация. Ну, у нас раньше и специалисты были, возможно, они и сейчас есть, которые могут взять два портрета и сказать, это один человек или разный. Но сейчас, если вы знаете, даже в метро по портретам пропускают. То есть программ настолько много, что нет проблем. Возьмите фотографии настоящего Путина, возьмите тех артистов, которые... Сейчас вы скажете, тот настоящий Путин, он где-то присутствует, он есть? Понимаешь? Или его нет? И если его нет, то, значит, возбудите уголовное дело, а если есть, то, значит, дайте объяснение, что на самом деле он есть. Ты знаешь, что отвечает зам этого Бортников, да, у нас? Там, которому поручили отвечать. Что мы не видим, они не видят признаков преступления. Понимаешь? Ну как вы не видите? 28 миллионов страниц люди видят, а вы не видите. И мы берем и пишем в Государственную Думу, всем депутатам. Правда, это было года 13, это та еще Государственная Дума. Пишем письма, что так и так, вот такое дело, Путина нет. Мы обращаемся в ФСБ, они вот так нагло отвечают. Заставьте ФСБ проверить. И ты понимаешь, вот 450 этих ослов в Думе, да? Значит, большинство умненьких, то есть типа не получали этого письма. Но где-то 55 человек ответило. В том числе, кстати, Жириновский тогда еще был живой. И ни одна тварь не сказала, что вы, дураки, делаете, это настоящий Путин. Ничего подобного, понимаешь? Все благодарят нас за активную позицию, это особенно у Жириновского, понимаешь? Или еще что-нибудь, кому-то пересылают. Ни один депутат не сказал, это настоящий Путин. Как это понять? Это надо понять, что депутаты знают, что власть захвачена кем-то, понимаешь? И, соответственно, боятся, тут по-другому не объяснишь, просто боятся, что лишатся по меньшей мере своей должности, как, скажем, Поклонская лишилась, которая всего-то навсего, она попыталась разоблачить каких-то воров среди депутатов Думы, то есть пыталась там исполнить свои обязанности и выскочила оттуда. То есть эти люди знают, что это преступники. И вот теперь представь, что эти преступники, это же не президент, эти преступники затевают войну с Украиной. Понимаешь, эти бараны понимают, что это... Теперь, да, вернемся к этому делу. Вот 24 февраля началось совершение преступления, которое называется планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Запрещенное статьей 353 Уголовного кодекса Российской Федерации под угрозой наказания 20 лет лишения свободы, причем это преступление не имеет срока давности. Тут, наверное, мало кто знает, но у любого преступления есть срок давности, после которого, ну, считается, что ты его уже не совершал, то есть тебя не будут судить. После это преступление будут судить, ты будешь дряхлым стариком, тебя вытащат, осудят, дадут 20 лет, чтобы ты сдох в тюрьме. Понимаешь? Вот такая ситуация. И депутаты понимают, что они совершили 22 числа, 24 числа началось совершение преступления. И что они делают? Состояние войны и мира – это обязанность депутатов Государственной Думы. То есть они решают, начинать войну, не начинать войну, за мир и т.д. и т.п. Вот. Они ничего не делают. Они не принимают ни одного закона. Идет уже мобилизация, идет хрен знает что. Они не принимают ни одного закона, в котором бы было понятие война, понятие, либо понятие спецоперация и понятие Украина. Нет этого ничего. То есть, если ты скажешь, что вы, депутаты, уроды, начали агрессивную, совершили преступление, начали агрессивную войну с Украиной, и тогда они скажут, какая война? Какая война? Где? Покажи нам. Где закон, по которому мы объявили войну? Понимаешь? Или где мы, что мы начали спецоперацию? Дальше. Еще, значит, у нас есть еще такой типа представительный орган, Совет Федерации, сенаторы, прости меня, сраные. Так вот, эти сенаторы, они по своему положению обязаны утверждать законы Думы о войне и мире. Эти сенаторы выдают постановление, в котором ни слова, во-первых, антиконституционное. Они свои обязанности берут и передают навсегда президенту. Понимаешь? Типа разрешаем президенту применять войска
за пределами страны.
Но применять войска за границей, это ни в коем случае не война. Это, понимаешь, ООН, военные базы и т.д. и т.п. Значит, а они передают все ему обязанности, и там опять ни слова ни Украина, ни спецоперация, ни война. Тут что интересно, и вот говорят, я говорю, сегодня был суд по этому делу. Значит, мне там рассказывает товарищ, говорит, вот я говорю людям, что вот совершается преступление по статье 353, они как в барабан, они не понимают, они никогда не сталкивались с уголовным кодексом, судами, для них вот это то, что ничего не значит. Но когда я говорю, что вот это постановление Совет Федерации не упомянул ни Украину, ни войну, ни спецоперацию, я привожу им в пример точно такое постановление Совета Федерации, которое было дано в 2014 году для захвата Крыма. Так вот там Совет Федерации прямо сказал, что он в ответ на просьбу президента, он разрешает ему задействовать войска на территории Украины, оговорив в Крыму, понимаешь, для там защиты и т.д. и т.п. То есть, вот тогда они сказали все прямо. Почему? Потому что тогда не было агрессивной войны. Понимаешь, тогда шла как бы гражданская война между автономной республикой Крым и Украиной. И Россия выступила на стороне автономной республики Крым. Но выступление на чьей-либо стороне гражданской войны, это не агрессивная война. Понимаешь, он... Американцы там, по-моему, в этой истории только после Второй мировой войны 35 раз выступали на стороне какой-либо силы в гражданской войне. Один Вьетнам чего стоит, если вспомнить. То есть тогда ни ООН, никто не обвинял Россию в агрессивной войне. Там были недовольны, что там референдум и так проведен, никто не трогал. Поэтому Совет Федерации, он издал постановление, как оно и требуется. Сейчас же они знают, что это преступление, что это агрессивная война, и устранились от нее. То есть, значит, ты сейчас скажешь Советам Федерации, что там и ШАСам всяким, что вы преступники, вы совершили преступление по статье 353. Они скажут, какое преступление? Мы же никакого постановления не давали. Ну хорошо. Говорят, президент послал войска, начал войну и т.д. и т.п. Ребята, значит, прочь президент, если его нет. Это значит, работники администрации президента придумают указ президента. Сейчас он не подписывается с тех пор, как уже даже при Ельцине, по-моему, как пошли двойники, вопреки Конституции, законы, никакие законы, ни указы не подписываются президентом. И поместили на сайте президента, типа указ президента такое, о вводе там на Украину, там специальной военной операции, т.д. и т.п. Охрен вам. Работники администрации тоже не хотят тянуть на себя организацию проведения этой войны. На сайте президента вообще нет такого понятия указ. Мы писали, я писал заявление в СКР и в Генеральную прокуратуру начать уголовное дело, чуть позже сейчас скажу. Так вот, прокуратура, значит, чтобы не связываться с этим, отослала там, ну, не только я, в прокуратуру Выборгского района. И они пишут, что, значит, вот специальная военная операция проводится по решению президента и т.д. Какому решению? О чем вы говорите? Во-первых, у президента указы, а не решения. А во-вторых, нет же ни решения, ни указа о том, что вести, вернее, начать войну на Украине. И в итоге, на сегодняшний день, ни один государственный орган не принимал решения об этой сраной спецоперации. Понимаешь? Получается, что армия почесала в затылок и говорит, давай-ка пойдем Украину пограбим. Взяли и пошли туда. Никто не давал им приказ туда идти. Вот это степень, до которой дошло, вот мы говорим, распад государства. Какое нахрен государство? Оно войну начало, ни один государственный орган не делает вид, что он не виноватый. Армия какая-то взяла и сама пошла. Понимаешь, это вот сейчас такое положение с этим делом. Ну, я начиная с марта месяца, пожалуй, когда это все началось, я тогда открыл уголовный кодекс. Ну, я помнил, что такая статья есть, и начал в этой статье, и начал писать статьи на эту тему, доказывая, что это преступление, что это война. Ты понимаешь, уже дошел до такой ситуации, когда вот уже книгу издали с моими статьями. Я же ведь каждую строчку, которая здесь написана, я предварительно публиковал на своем сайте. То есть она тут как раз проверена и ФСБ, и Роспотребнадзором. И на эту статью дал комментарий генеральный прокурор тогдашний Скуратов и председатель Верховного суда нынешний Лебедев. И вот они пишут: агрессивная война – это военная операция. Ну, ты понимаешь, ну, и дураку понятно. Война состоит из военных операций. Каждая военная операция специальная. И если это происходит вопреки уставу ООН такому-то. Как вы знаете, там буквально через 4 дня ООН собрался весь ООН. Это генеральная сессия. И она признала, что Россия начала агрессивную войну против Украины. Признала огромным количеством, 151 голос против, по-моему...
5, по-моему.
5, да, или что-то около этого. А согласно статье 15 Конституции России, общепризнанные договора и положения, мировые положения, они обязательны. А ООН это такая штука, которую еще Советский Союз организовал. Понимаешь, а мы же, Россия считается наследником Советского Союза, правопреемником. То есть это для нее будет безусловно обязательно. То есть сейчас вопрос о том, ведется ли на Украине агрессивная война или не ведется, не стоит. Там агрессивная война. Сейчас стоит вопрос, кто виноват. Арестовать виновных и наказать их. Так вот, этот Лебедев в комментариях говорит, кто является субъектами этого преступления, кто преступник. И он перечисляет: президент Российской Федерации, представители собрания, это самое, депутаты, судьи. Вот сегодня я скажу, почему о судьях. И чиновники, это выборные, и чиновники по назначению, которые имеют возможность вот это вот делать, организовывать, планировать и т.д. Вот, значит, а согласно процессуальному кодексу, вот против этих лиц уголовное дело может возбудить только председатель Следственного комитета, сам Бастрыкин. И причем он даже должен запрашивать там Верховный суд и т.д. в определенных случаях. Поэтому я пишу Бастрыкину и генеральному прокурору Краснову, чтобы Краснов остановил это преступление, потому что его прокурорская обязанность такая, а Бастрыкина, чтобы он разыскал виновных, потому что тут, понимаешь, ну вот я уже объяснил, которая закавыка, что депутатов хрен возьмешь, они выскальзывают. Но кто-то же двойников-то этих артистов-то поставляет, чтобы выявили этих виновных, арестовали их и согласно этого самого. И дальше отдали под суд всех, кто виноват. Значит, получалась такая ситуация. Но Бастрыкин перебрасывает там вниз. Мое, да, я это заявление сразу публикую на сайте. И говорю: товарищи, кто хочет меня поддержать, кого это возмущает, пишите такое заявление. Валерий Николаевич Парфенов точно такое, снял с сайта и послал такое заявление тоже. Мне молчат. Ну, я вообще доконал этих генеральную прокуратуру с «Спутник-5», с вакциной, которая вызвала 125 тысяч смертей только от простуды в 2001 году, и которая никем не испытывалась, является непонятной жидкостью вообще, с какой целью. Так вот, я доконал, чтобы они возбудили уголовное дело, и они вообще свинство. Я пишу о совершении преступления, они мне отвечают, что бросают со мной переписку. Так что генеральная прокуратура, значит, сбросила, начала сбрасывать кому попало эти заявления, которые посылают им люди. Вот, кстати, товарищи из Ленинграда, которые послали им заявление, они сбросили в Ленинград, то есть он говорит о том, что совершается преступление по статье 353, то есть совершается президентом, они сбрасывают для ответа Выборгскую прокуратуру Санкт-Петербурга. Понимаешь? Вот такая ситуация. Мне не отвечают. А Парфенову берет и отвечает давай, работник Генеральной прокуратуры, следователь, о том, что не видит ничего такого нехорошего, не видит никаких признаков преступления. Мы подаем...
150 стран видит признаки преступления, он, следователь там, не видит.
Понимаешь, ну, не, ну он не знает, телевизор не включает, поэтому не знает, что война идет, вообще не это самое. Значит, мы подаем в Басманный суд по 125 статье. Это значит, когда тебе вот не устраивает то, что сказала прокуратура или следователь, ты можешь обжаловать это в суд. Но понимаешь, у нас сейчас послать в суд, это все равно, что послать нахрен. У нас нет суда.
Ну да, тоже на вот. Три буквы,
это все известно. Но да. Есть обязанность твоя. Вот мне говорят, ну ты что, Мухин, дурак? Ну ты же видишь, что судов нет, ничего нет. Ну ничего же не получится, понимаешь? А ты вот лезешь дурной тут в этом сам. Ребята, я не то что верю в то, что что-то получится. Я понимаю, что если ничего не делать, как вы, сидящие и смотрящие, как губят будущее ваших детей, то тогда действительно ничего не получится. Поэтому я делаю все, что могу в этом плане. Я могу обжаловать это в суд. Мы обжаловали с Парфеновым. Причем он обжаловал письмо, которое ему пришло. А мне нечего. И вдруг и мне. Мы уже... Да. Басманный суд делает хитрый финт. Но понимаешь, когда ему поступает любая жалоба, он обязан назначить судебное заседание, рассмотреть эту жалобу или удовлетворить ее, или отказать. Это единственная процессуальная норма, что нужно делать. Басманный суд отказывается рассматривать нашу жалобу. То есть не решение по ней, понимаете, отказывается рассматривать на диком основании, на том, что Следственный комитет России не имеет права проводить следствие. Это вообще там охраняет, он же следственный, понимаешь? Мы подаем апелляцию на эту жалобу, на жалобу этой судьи, и сегодня Мосгорсуд ее рассматривал. Ну, знаешь, он отказал нам, то есть мы просили Мосгорсуд, слушайте, заставьте Следственный комитет ответить так, как требует закон. А закон требует, если ты не видишь преступления, пиши постановление о том, что я не вижу преступления по каким-то основаниям. Если ты видишь преступление, пиши постановление о возбуждении уголовного дела. Никаких других вариантов у следователя нет. Понимаешь, вот всем что. И мы и в Басманном суде, и в этом суде требуете, заставьте его ответить по закону. Не видит он преступления, пусть вынесет постановление, что не видит преступления. Почему? В чем тут дело? Видишь, он сейчас прикинулся следователь дурачком. Типа. Не, вот вы мне написали не заявление, а обращение. А я там ничего не вижу, и все. Что ты не видел? Где ты не видел? В каком заявлении? Ничего нет, понимаешь? Если он напишет постановление, то он может написать постановление, что он не видит преступления по 353. И вот тут вступает в действие статья 33 Уголовного кодекса. О чем она говорит? Она говорит о том, что когда... преступников много совершают, как сейчас, да, то преступники делятся, так сказать, по специализации. Первое – это организаторы преступления. Этими организаторами в данном случае является президент, если бы он был, депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации. Они, ну, вместе с правительством, правительство им подчинено, поэтому они организовали это преступление. Но вы видите, что с ними происходит. Они типа не местные. Вот. Далее делится на исполнителей. Исполнители – это армия. Она пошла вести эту агрессивную войну. Значит, кто там исполнители? Ну, солдат обычно, там офицеров не трогают. Генералов обычно бы, наверное, должны были взять, начиная от Шойгу. Вот. И дальше имеются подстрекатели. Это люди, которые подстрекают к этому преступлению. Мы понимаем, что включи телевизор, и оно, он заполнен подстрекателями уже давно.
О, это сегодня отдельный вопрос, Юрий Игнатьевич. Именно отдельный вопрос о пропагандистских федеральных СМИ.
Это не пропагандисты, это подстрекатели преступления. Это надо понимать. Они-то считают себя пропагандистами. Нет, ребята, это было раньше. А сейчас, когда преступление уже идет и началось, и оно записано в Уголовном кодексе, вы подстрекатель. И, наконец, пособники. Кто такие пособники? Это люди, которые устраняют препятствия к преступлению. Ну вот как, смотрите, препятствия. Вот началась эта война, начали выходить люди там с плакатами «Мы за мир», «Прекратить войну» и т.д. Их хватают менты, тащат в суды и там дают сроки. Вот тут я возмущаю, меня не часто возмущают, там Карамурза, там Владимир Ройзман, я на них не могу смотреть, на придурков, но их арестовали, и все, этот депутату Мосгордумы дали 7 лет лишения свободы за то, что он потребовал на заседании своего, там, он муниципальный депутат, на собрании своих муниципальных депутатов потребовал что-то там такое. Ну, даже не то, что остановить войну, а что-то там
почтить
такое.
Почтить память, по-моему, что-то такое
да.
было.
Да, елки-палки, ты понимаешь, это его обязанность была требовать. Тем не менее, они ему дали вот этот срок. А что это значит? Вот эти все депутаты, Ройзман, Карамурза и все прочее, это препятствие совершению этого преступления. Что делают судьи, следователи, прокуроры? Они устраняют это препятствие. То есть это пособники этого преступления, чтобы вы понимали, почему председатель Верховного суда Лебедев записал в исполнители преступления судей. Понимаешь, вот откуда оно взялось, там судьи, они же вроде никакого отношения к развязыванию войны не имеют, да? А нет, имеют, понимаешь, потому что они могут пособничать этому преступлению, а они пособничают. Вот. И, тем не менее, значит, я сегодня судье это все высказал. Что, понимаете, ваша честь, вы встаете перед дилеммой или слушаться начальство, которое вам приказывает, сейчас прикажет отказать нам в жалобе, в апелляционной жалобе, либо пойти на единственное правильное решение, поступить по закону и сказать, вот вы войну начали, вы и распутываете это дело, а я судья, понимаешь? Я не имею отношения. Нет. И эта судья отказала нам, став пособником этого преступления. Потому что я же являюсь препятствием к совершению этого преступления со своей деятельностью. И ты понимаешь, вот, ну я давно на это смотрю, смотрю на юристов. Они с 2001 года. Раньше, оно и сейчас есть в Уголовном кодексе. 31 глава. Это преступление против правосудия. Раньше судья за вынесение заведомо неправосудного судебного решения, приговора или другого судебного акта, получал до 10 лет лишения свободы. Как это делалось? Писалось заявление на судью, что он вынес неправосудное там решение. Возбуждалось уголовное дело. Рассматривалось это уголовное дело судьи. После этого, если суд принимал решение, что судья действительно вынес неправосудное решение, отменялось приговор или что он там делал и рассматривалось заново. Причем могло быть то же самое и конечный итог. Ну, скажем, там судья неправосудно там отказал там в предоставлении доказательств или еще чего. Вот, то есть вот такая вот ситуация. Берет Бастрыкин. Сначала он один. Значит, формирует, значит, следующее дело. Если против судьи, или против следователя, или против прокурора пишут заявление о возбуждении уголовного дела, люди, против которых возбуждено уголовное дело, то оно принимается как, не как заявление, не регистрируется даже, а считается обращением, и на него отвечают так на обращение, как... Ну, вроде ты там обратился, чтобы тебе там что-то разъяснили по этому самому. Понимаете? Начисто было лишено, но ведь это когда уголовное, но ведь сейчас я даже не прохожу по уголовному делу, я просто обращаюсь с заявлением о уголовном деле. Все равно не это самое. Ничего не делается. Почему? Потому что сраная дума пошла на поводу за Бастрыкина и лишила, вернее, декриминализировала. Теперь невозможно защитить правосудие. Подонки, судьи, прокуроры, следователи могут совершать любое преступление против правосудия. Вот такая ситуация на это самое. И безнаказанно, ты не можешь их наказать, это самое. Они ввели там дополнение в 448 статью, согласно которой против судьи только тогда можно возбудить уголовное дело за заведомо неправосудный приговор, если вышестоящая инстанция отменила этот приговор за неправосудность. Но статья, о котором по каким основаниям могут отменяться приговоры, нет ничего об отмене приговора как неправосудного. А что там? Ну что ты возьмешь? Ну ты посмотри на этого Зюганова, там на болтуна Жириновского. Дебилы! Понимаешь, они болтают, но они дебилы. Они не пытаются вникнуть в то, что они принимают, какие законы. Вот такая...
Ну, по-моему, ситуация. Да, это не в их интересах.
Да нет, даже, ты понимаешь, как я вот сегодня посмотрел на судью и прокурора. Ты понимаешь, ну, казалось бы, ясно, заказ. Но с другой стороны, когда они уже десятки лет не отвечают за то, что они говорят, они просто не думают, они просто спят. Я вот сегодня говорил, по ответу их и по постановлению судьи, я понял, что они меня и не слушали. Понимаешь, стала прокурорша, там, советник юстиции, подполковник в этом сам. Бла-бла-бла, вот, понимаешь, она заучена, у нее даже глаза, что она думает о другом, а язык вот это говорит. Бла-бла-бла, все в порядке, законы соблюдены, все хорошо, жалобы отменить. Выходит судья через 5 минут, выносит постановление. Бла-бла-бла, все в порядке, жалобы отказать. Понимаешь, ну, ребята, мы там стояли с Парфеновым, ну, доказывали, мы объясняли, что это ситуация. Ну, хоть упомяните статью 353. Не-не-не-не.
Они боятся главное, произносить эту статью, да, Юрий Игнатьевич.
Понимаешь, вот это вот ситуация такая же и с депутатами. Им, блин, что-то присылают из президента, они на кнопки нажимают, они специалисты. Я когда, ну, мне бывало так, что я с некоторыми депутатами говорил там в этом самом, ну, блин, ну, они Конституцию не знают, они ее никогда не читали, они не понимают, что там написано.
Ну, все же понимают, каким образом они там оказались.
Нажимают на кнопки. Да.
Дорогие друзья, мы в прямом эфире, спасибо, что остаетесь с нами. Юрий Игнатьевич, все-таки наши зрители просят немножечко ближе вернуться к вопросу о распаде государства. Если можно, как бы конкретно на этот вопрос с вашей точки зрения, возможно ли это?
Что вы понимаете под распадом государства? Его уже нет. Ну как вы можете назвать государством, которое вы подчиняетесь неизвестной банде? Ну хотя бы там Гитлер какой-то был, понимаешь? Он бы за это отвечал. Ну вы вообще неизвестной банде уголовников подчиняетесь, банда, которая выставляет вместо себя артистов, и то, что это артисты, знают все, знают депутаты, знают сенаторы, понимаешь? И вот это идет комедия, что мы, да, кстати, знают почти все зарубежные лидеры. Вы просто, я тут делаю фильмы там у себя в этом выбрасываю, потому что там же есть масса вещей, допустим. Все говорят, вот Путин, он всегда опаздывает, прости, он всегда опаздывает, приходит последним, чтобы с ним никто не разговаривал. Понимаешь, они же когда собираются, там один позже, другой раньше, скажем, там G20, да, или G7, то они по времени растянуты, и встречаются, они там здороваются, руки пожимают, говорят друг с другом и т.д. и т.п. А с этим артистом им о чем говорить? Потому что он придет им говорить, признавать себя, что ты с ним разговариваешь.
Вот сейчас в очередной раз пригласили его, не знаю, поедет он или нет. Опоздает он ли он или нет, это вот большой вопрос.
И вот эта ситуация, если посмотришь там кадры, там просто в этом самом. Он идет, руку Путин протягивает, здороваться, но внимания не обращает. Разворачивается он так с рукой, понимаешь, даже, ну там, ну ладно, в общем, давай.
Давайте, да, к следующему вопросу
все перейдем. Все говорят, что это конспирология, давай за это закончим. Да. Итак, распад государства, его нет. Сейчас, если каждый из вас подкажет пальцем на вот этих артистов и скажет, да Коля, да какого черта, где Путин, дайте нам настоящего человека в президенты, а не этих артистов, то тогда вот эта банда не сможет удержаться. Она вынуждена будет что-то делать. Если каждый из слушающих вас ткнет пальцем и скажет, вы совершаете преступление, напав на Украину, понимаешь, и это 353, даже СМИ не сможет замолчать и вынуждено будет сказать, что да, ну да, вот есть такая статья, и как-то брехать, ну совершаем или не совершаем, ну как ты отбрешешься, если оно признано уже ООН как агрессивная война. И еще я что хотел бы сказать. Значит, ну это я по поводу того, как, что нам делать. Вот эта ситуация приведет к тому, что эти мерзавцы, которые неизвестны нам, будут выявлены в конце концов и убраны. И мы изберем, неважно какого, но настоящего человека, который будет отвечать за последствия того, что он творит. Эти же артисты ни за что не отвечают, вы же это поймите. Они же могут болтать что угодно. Один артист там болтал, что пока он жив, никакого повышения пенсионного возраста не будет. Другой артист сказал, что вот нужно повысить, потому что вот такое-то такое. Понимаешь? Эти артисты один за одним уже 7 раз обещали вывести Россию в пятерку самых развитых стран. Понимаешь? И еще обещают. Понимаешь? Это уже 20 лет обещают. Болтают о чем угодно. Причем они даже не помнят, вот по нашему уголовному делу, на этих выступлениях президента перед там с федеральным английским с этими, когда он прямая линия у него.
Да, да, да.
Его 3 раза спрашивали, почему организаторы референдума арестованы и сидят в тюрьме. Он 3 раза говорил, что я разберусь. Потом, я разобрался, там все правильно. Понимаешь, потом его кандидат в президенты, был круглый стол, спросил, уж почему арестованы? А я первый раз слышу, говорю. То есть, понимаешь, один артист был на прямой линии, этот артист на встрече. Ну ладно, короче говоря, дайте нам любого главу исполнительной власти, который настоящий человек.
Юрий Игнатьевич, если позволите, я хотел бы еще несколько вопросов уточнить. Друзья, мы 46 минут в прямом эфире. Вот все мы наблюдаем это более 6 месяцев с февраля, и каждый раз всем задают один и тот же вопрос. И я, в свою очередь, Юрий Игнатьевич, хочу вашего мнения, хочу вашу точку зрения, когда все это закончится, есть ли предпосылки к окончанию?
Ты понимаешь, я не вижу. Почему? Потому что цель этой войны, там я сейчас навалился на Россию. А там Украина, это тебе не ангелы Божьи. Понимаешь, даже смотри, вот этот вариант, когда Зеленский отказывается от переговоров. Ты что, сука, делаешь? У тебя же люди гибнут на фронтах. Ты что, падла, отказываешься от того, чтобы прекратить? Понимаешь? Это же, я там с ним не буду разговаривать. Ты что, козел, тут выдумал? Я. Понимаешь? Ведь, пойми меня, если бы в любой момент Великой Отечественной войны Гитлер предложил перемирие Сталину, обязательно бы начались переговоры. Неважно, что не прекратилась бы там война или не прекратилась, но переговоры велись бы, потому что это спасение твоих людей. Ты что ж, козел, отказываешься их спасать? Понимаешь? Что следовало бы сказать об Украине. Поэтому цель, хоть Кремля, хоть вот тех уродов, цель убить как можно больше русских и украинцев. Убить в этой войне. Рассорить навсегда. Вот эта цель, поэтому я не вижу, чтобы они ее так взяли и прекратили. Прекратить можем мы со своей стороны, если докажем, что у нас это преступление начато, и если докажем, что у нас нет президента. Понимаешь, не кто-то там, мы можем прекратить, но мы слишком умные. Мы понимаем, что это когда нет президента, это Мухин дурак, это конспирология. То, что 353, это юристы должны разбираться. Это не мы дураки, а юристы там. Вот мы не прекратим. Поэтому будет идти война. И вина в этом наша. Умников вина. Понимаешь? Тех умных, которые вот понимают, такие знают такое умное слово, как конспирология. И еще, прости меня, я хочу занять одно время. Вас мобилизуют. Что делать? Вот так объясните военкому, что парень, идет преступление. Вот участие в этой войне, это участие в преступлении. Я не могу отказать тебе в том, что ты меня мобилизуешь. Мобилизуй. Но когда меня мобилизуют, оденут форму и выдадут автомат Калашникова, и какая-то падла скажет мне ехать воевать, я убью эту падлу из автомата Калашникова. Почему убью? Потому что есть статья 39, которая называется «Крайняя необходимость». И если ты защищаешь интересы общества, ты имеешь, не является преступлением ничто, что ты можешь совершить. В обычной жизни убийство – это преступление. Но если ты защищаешь интересы общества, ты можешь убить. Вот такое объясните военкому. Тогда военком подумает, вот я его туда отправлю, в армию, а он там натворит дел, да еще мятеж поднимет. И мне скажет, ты что, козел, нам прислал? Поэтому лучше, ну тебе нафиг, лучше сиди дома. А я других дураком найму, которые пойдут воевать. Вот это мой совет тем, которых могут мобилизовать. Не знаю, понравится он вам или не понравится, но это то, что действительно будет действовать. Ладно, давай, может, вопросы есть?
Да, есть вопросы, Евгений Ильич. У меня вот есть несколько вопросов, но они постоянные, они обсуждаются на всех каналах. Вот что касается применения ядерного оружия в этой войне, тоже интересно ваша точка зрения, будем называть это так, решится ли, ну, исходя из концепции сегодняшнего разговора, коллективный Путин Путин, наверное, на применение ядерного оружия.
Вы, наверное, как-то, ну я там, как говорится, старый человек, я сборы проходил, я старший лейтенант танковых войск, командир взвода средних танков, понимаешь, я тут много чего в войне знаю. Кроме того, работал на заводе, на котором изготавливали машины для того, чтобы эти машины обеззараживали местность в зоне применения ядерного оружия. Угу. Вот, ребята, начинайте бойтесь применения ядерного оружия, как только в войска Российской Федерации начнут поступать противогазы. Там же их нет ни одного. Потому что это же болтовня, ты же не можешь. В чем тактическое ядерное оружие? Это значит на поле боя. Вот ты тут увидел там противника, пункт, ты бросил сюда или выстрелил сюда ядерную боеголовку, там, допустим, там 5-10 килотонн, она взорвалась, но местность заразилась, ты не можешь зайти на нее. Потому что тем паче не можешь зайти открыто, тебе нужно соответствующую одежду, закрыть противогаз. Потом, когда ты прошел эту одежду и противогаз, ее обмывают, смывают с тебя, иначе же ты получишь эту самую лучевую болезнь. Так что пока вы не увидите противогазов, это все болтовня про ядерное оружие. Понимаете? Вот в чем дело. Это раз. Во-вторых, значит, ядерная боеголовка сама по себе, это взрывчатка ядерная, она быстро выходит из строя. Поэтому их надо менять там, по-моему, через 7-8 лет. Но в начале 90-х, когда Борько пришел к власти, значит, был вроде бы заключен со Штатами договор, по которому и мы, и Штаты прекращаем их восстанавливать. То есть это нужно, ну, заново переделать новые уран или новый плутоний. Между прочим, я жил в Синепалатинского полигона 22 года. Так вот, меня всегда возмущало, на кой черт, ну сколько можно, взрывают и взрывают. Оказывается, это испытывались на срок действия ядерных боеголовок. Проходило все время испытание. Сколько лет они их могут, после сколько лет их еще можно взорвать. Так вот, с того, по-моему, 96-го или какого года, ну, 90-е годы, когда этот договор заключен, прошло уже 20 с лишним лет, понимаешь, и стоит вопрос, а у нас есть хоть одна ядерная боеголовка? Понимаешь? Ведь никаких сведений нет. Есть о многих сведениях, о многих, так сказать, вещах, которые российская армия там, сарматы, там, как устроены, когда сделаны все.
Может, здесь велик гриф секретности, Юрий Игнатьевич? Может, здесь велик гриф секретности? Просто это информация не для открытых источников.
Дело в том, что там должны, по идее, служить масса людей, которые там выходят на пенсию. Там же ж не все секретно. Там же ж секретно, там, ну, допустим, где находится этот склад, как он там, или регламент, и обслуживание. Но, в принципе, то, что ты работал на этом складе, оно, чем тут оно может быть секретно, понимаешь? Хотя, конечно, черт его знает, может и секретно, но Ну, о массе вещей выходят, проходят слухи, выходят, но ничего не выходит из хранилища этих боеприпасов. Есть старое, показывают старые кадры хранилищ там в Германии, ядерного оружия и т.д. и т.п. Это все хорошо. Но вернусь обратно, потому что это все, как говорится, надо, вы скажете, что Мухин болтает, это проверять надо. Я вернусь обратно. До тех пор, пока вы не увидите противогазы, не надо бояться ядерного оружия. Это болтовня. Надо бояться, между прочим, российской армии, вот то, что с Крымским мостом произошло. Потому что это никакое, это сейчас пытается представить, как будто бы это там грузовик взорвался, ни хрена подобного. Там американцы применили какое-то непонятное, не, например, непонятное новое оружие. Там взорв... Ну, я говорю, вот я считаю, что тут какое-то, за это время, пока мы разваливали все, разваливали экономику, разваливали науку, разваливали исследования, все уничтожило правительство наше, оставило только одну трубу, в это время американцы выделяли в 17 раз больше денег на армию, и из этих деньги шли на создание нового оружия, в том числе. И вот они какое-то, мне кажется, создали и показали Кремлю, что будете сильно рыпаться там с какими-то угрозами, у вас вот появится вот такая вот, вот такая вот неприятность. Вообще, самое страшное, что ведь сейчас отремонтируют мост, они опять развалят. Отремонтируют, они опять развалят.
Ну да, здесь никакой гарантии нет. Хотя тут да, все эти заявления о том, что это самый охраняемый объект, они, по сути дела, сомнительны. Юрий Игнатьевич, ресурс прочности режима, как оцениваете российского?
Ну, ты задашь какие-то умные слова такие.
Да. Я и зрители
задаю. Он зависит от нас. Понимаешь, когда, ну, вот скажи, ресурс прочности стада баранов, до каких пор они будут пастуху подчиняться? До тех пор, пока будут подчиняться, так и этот ресурс пастуха, понимаешь, в этом деле. То есть тут, я говорю, люди у нас, понимаешь, и с одной стороны была вроде и сильная сторона русского человека, в том, что он как бы вот, если все вместе, так он все вместе. Вот там, если царь приказал, ну что же сделаешь? Вот, вот это надо. Страшно сильные мы были только когда при Советском Союзе, когда советские люди образовались. Ведь даже тот Жуков, которого крайне не уважаю, как военного специалиста, но он вынужден был сказать, что войну выиграли не вот эти генералы, маршалы, все это дерьмо. Войну выиграл молодой солдат. Понимаешь, то есть те предавали, а этот сражался. Вот это были советские люди. Ну а сейчас что ты с них возьмешь, понимаешь? Все, у всех хата с краю. Ну вот у всех хата с краю, значит, ресурс этой власти бесконечен.
Безграничен, по вашим оценкам. То есть все зависит от каждого из нас. Я не помню, что это высказывание, Юрий Игнатьевич, мы же напомните, будьте песком, а не маслом для режима. То есть каждая песчинка, каждый человек все-таки, да, он может нести свой вклад в том, чтобы эти механизмы гораздо труднее работали.
Ты понимаешь, когда мы с тобой договаривались об этом деле, я подумал вам вот как-то так вот рассказать вещи, которые... Есть проблема в каждый период истории, и вот как стоят проблемы. Вот проблемы стоят так. Сейчас проблема – это война. На ней накладывается проблема – это то, что у нас отсутствует президент, вместо него какие-то артисты. Дальше проблема стоит – ответственность власти. Вот я за ответственность власти отсидел там 4 года, это самое. Правда, условно, но мои товарищи отсидели реально. За то, что мы пытались вести ответственность власти. Без нее никакого движения не будет. Но далее, за этой ответственностью власти, да, кстати говоря, применительно, вот мы ее не сможем внедрить. Сядете в тюрьму, как и я, будете требовать ответственности власти. Но перед ней поэтому требуется образовать судей в России. Как они указаны даже в этой несовершенной конституции. Судьи должны быть избранные. Вот, поэтому, ну, нам нужны избранные судьи, тогда с избранными судьями мы сможем провести референдум, установить ответственность власти. И, наконец, вот, может быть, самое главное, которое постоянно, да, ты назвал тут меня публицист и все прочее,
это но Википедия,
у меня есть официальная должность. Моя официальная должность – научный руководитель Института бессмертия жизни. Вот самое главное – это понять, зачем ты живешь. Понимаешь? Потому что, смерти как таковой нет. Есть смерть нашего тела, а нет смерти нашему сознанию, тому, что мы есть. Я называю это душой, вот ей нет смерти. И встает вопрос, от того, как ты проживешь вот здесь в теле, будет зависеть, как ты потом будешь жить.
Юрий Игнатьевич, и завершающий вопрос. У меня на самом деле, мы можем с вами очень долго разговаривать, очень интересно вашу точку зрения о многих проблемах услышать. Мы чуть-чуть скользь затронули вопрос о пропагандистах, ну, вы их по-другому назвали, и сотрудниках федеральных СМИ. Вы знаете наверняка поступок Марины Овсянниковой с Первого канала. Вот на ваш взгляд, почему не повторился вот этот шаг, почему никто не последовал ее примеру?
Ну, ты понимаешь, опять тут можно говорить, что там, ну, тот же, возьми того же Соловьева, да, там две виллы там в Италии, то есть ребята наворовали очень много за свое время. Им теперь, как говорится, они подвешены за это, они обязаны это говорить. Кроме того, у людей есть такое свойство идиотское. Они не могут признать себя дураками. Понимаешь? И вот я уж столько примеров на это видел в своем этом самом. Даже, ну, откровенно, ты не объяснишь ему, что он дурак. Он, то есть, что он поступил глупо или думает глупо. Если он до этого как-то проявил себя, то есть говорил, допустим, там вот это настоящий Путин, да, все. Да ты ему не докажешь ничего. Он, получается, дурак, который боролся с какими-то артистами, как с настоящим человеком, что ли. Понимаешь? И все равно, а вот Путин хромает, а вот то, а вот все, тут разбирали детали. Кого ты, какого Путина разбирал, если его не было? То есть, понимаешь, вот люди не признаются. И вот в том числе и эти пропагандисты будут до конца. Но после конца они перебуются мгновенно. Ты этого не помнишь. Я помню 93-й год. Я приехал в Москву, потому что тут начались эти события с Домом Советов. Дома Советов и всего прочего. И вот там был вот такой момент. Сперва все эти уроды сидели в телевидении и говорили, да, тут эти депутаты, засранцы, это фашисты, т.п. И вот надо их давить, знать. Все говорили. Вот кого выпускали к телевидению, кто-то, все это говорили. И вдруг они прорвались и колонной пошли к вот это под руководством Макашова, пошли к телевидению.
Телецентру, да.
И телецентру. И моментом все переобулись. И уже пошло. Когда колонны трудящихся проходили мимо мэрии, их обстреляли. Понимаешь, уже моментально переобулись. И когда они переобулись, тут эти фашисты поняли, что происходит. Взяли и взорвали подстанцию Останкино, чтобы, если захватит Макашов с товарищами, чтобы они не могли обратиться к народу. Понимаешь? Я говорю, моментально переобулись. Так что тут не стоит как бы сильно переживать. Они, разумеется, до последнего будут держаться за эту власть. Но когда уже невозможно будет остановить, они переобуются моментом.
Мне просто любопытно, какие слова они найдут. Я даже не могу себе представить, после всего того, что они наговорили.
Нас обманули. Вот это слова идиота, понимаешь? Вот нас обманули. Вот мы были такие, да... Ну ты вспомни, 18 миллионов, миллионов членов КПСС. Нас обманули, понимаешь? Уроды все в партии, Абрамович там, блин, секретарь какой там в райкоме, там комсомол, эти все комсомольские работники, все эти вот олигархи еврейские. Все ж в этом... Нас обманули, оказывается, не коммунизм надо строить, а капитализм, понимаешь? Да переобуется в момент.
Юрий Игнатьевич, последний вопрос. Спасибо огромное за ваше время. Этот вопрос я сам себе задаю с 24 февраля. И вот тоже хочу с вами, может быть, он несколько риторический. Вот 450 человек на охотном ряду. Но неужели нет ни одного человека, кто бы, понимая то, что происходит уже из месяца в месяц, вышел к трибуне и сказал: ребята, все, мне надоело, так жить больше нельзя, хотя бы ради своей безопасности. Там же много молодых депутатов и так далее. Что с людьми-то происходит?
Стадо. стада. Они понимают свою безопасность, не то, что ты выступишь против этого преступления. Они вообще, я думаю, вообще не понимают о том, о чем речь идет. Они смотрят держаться в стаде. Понимаешь? Вот не можешь же все в стадо ошибаться. Понимаешь? Вот не можешь же все 450 ошибаться. И все 450 так думают. Понимаешь? Это, ну как тебе сказать, это психология, это еще Лебон, вот психолог аж 19 века, он показал, что люди, ну невозможно, он, ты понимаешь, он говорит, когда все, вот этот примитивный человек, он не может выйти от всех, он не может встать в стороне и сказать, как этот мальчик, а король-то голый, понимаешь? Не может, он будет в стаде, он будет кричать, какие платья короля, понимаешь, в этом деле. Ну там Лебон приводит такой момент, допустим, значит, у какой-то там матери, там, Мартен, там, все Мартен, значит, утонул, исчез сын. И находят утонувшего мальчика в сене, вытаскивают его, и какой-то дурак крикнул, так это ж сын матери вот этой вот. И все, да, ну это ж вот сын матери. Мать прибежала, ой, мой сыночек, все узнал, только потом, блин, через несколько дней выяснилось, что там этого сына там увезли куда-то в Бордо, вот в этом самом, что он жив. Но мать узнала сына, потому что вся толпа кричала, что это твой сын. Понимаешь? То есть психология до того, там вот этих людей, вот человек, когда сам не может понять, он смотрит, что толпа говорит. Понимаешь? А толпа у них говорит одно и то же. Понимаешь? Это когда вот, я не знаю, когда выступал как-то с Каспаровым, ну, казалось бы, ну, он начитанный, как бы, не, ну, дураком его не назовешь, да, чемпиона мира по шахматам, хотя, конечно, это игра, но тем не менее. И вот мы смотрели этот ролик о том, что на самом деле 11 сентября там в шар небоскребы снесли не арабы, а они были взорваны, и я после этого там, как инженер, все это ему... На собрании там было такое, человек 50 сидело, мы посмотрели этот ролик, и сначала выступил я и объяснил, дополнил, что тут, почему там не арабы, а почему это взорвано в этом самом. После этого выступает он, и у него довод главный. Я вот не могу ничего сказать тут, как вот по инженерной части, но довод. Если бы это было, то в Америке все бы пресса об этом кричала. Ты понимаешь, Америка на тебя, вся пресса смотрит, ты же умный. И она смотрит, ты же не кричишь, чего же ей кричать-то? Понимаешь, вот эта вот ситуация складывается, когда эти все работники масс-медиа, они, по сути дела, смотрят друг на друга, а вещают то, что ежедневно выдает вот центральное это... Я, как тебе сказать, не знаю, то, что в мире обсуждается каждый день, 35 новостей. Вот они 35 новостей выбирают, каждая страна разбирает по своим, или которая ее касается, и ты потом читаешь какую-то чепуху о какой-то стране, там, что какой-то там Кент, значит, там на Формуле 1 тут заменил кого-то, какая там Формула 1. Оно нас касается, потом эти самые...
Ну, кто-то же задает эту повестку, Юрий Игнатьевич. А? Кто-то же задает эту повестку, 35 новостей, не так
ли? Да, задает эту повестку. Но начнем мы сейчас говорить о том, кто задает эту повестку. Ой, пойдет. Давай все же заканчивать.
Да, Юрий Игнатьевич, огромное спасибо.
Вы так получили от меня кучу информации, которую я на ней не ожидал.
Да, люди наши, действительно, подписчики впервые на нашем канале, Юрий Игнатьевич Мухин, российский общественный деятель, писатель, публицист. Это все из открытых источников,
Юрий Игнатьевич. Да. Главный научный руководитель Института бессмертия жизни.
Да, знакомьтесь с трудами. Юрий Игнатьевич, есть свой канал на YouTube. Подписывайтесь также. Юрий Игнатьевич, огромное вам спасибо. Друзья, спасибо, что были с нами. Это был прямой эфир. Вот, подписывайтесь, делитесь трансляцией. Поблагодарим Юрия Игнатьевича. Юрий Игнатьевич, огромное спасибо вам за ваше время.